Самое удивительное,
что случилось с каждым человеком, со мной в частности, вот. У вас тоже, я знаю, у всех, это когда вот как-то неожиданно, ты идешь и не знаешь, что там будет за углом, полная неожиданность, когда совершенно без планов, как вот в «Граф Монте-Кристо» есть такое произведение, и там был аббат Фаррио, который, ну, был такой дока во всем и говорил: самые лучшие побеги — это какое-то внезапное. Это когда провидение само вмешивается. Провидение. Когда Бог вмешивается. Вот. Есть такое выражение Рэй Брэдбери, такой писатель мой, один из любимых. Если мы станем прислушиваться к голосу разума, то у нас никогда не будет любви. Каждый раз прыгайте с утеса и пока летите вниз, отращивайте крылья. Не отрастил и прыгнул. Потому что крылья дает Бог. Сам человек летать не сможет сам по себе. Почему не может летать? Не положено. Потому что сам по себе человек, Бог говорит человеку что-то делать для других. Вот есть дары Святого Духа, есть добродетели, это что-то для других. И он знает, что надо другим. Человек сам для себя только знает. Дай ему крылья, он столько налетает, и поэтому Бог дает, выдает ему крылья. Если человек, не дай Бог, сделает сам себе еще крылья, ну, во-первых, он будет бороться за них, потому что ему все будут, вся природа восстанет против него, потому что он не знает, куда лететь. Никто не знает, что кому делать, в Бхагавад-гите написано. Сам человек, когда ему Бог лично скажет, а про других ничего не говорит. Так вот, крылья выдаются, ну, знаете, как вот, ну, пришел полицейский на работу, ему выдается там оружие, да, так и крылья выдаются, когда ты вот перед, непосредственно перед работой, а так спокойно ходишь. И лекция будет называться «Отращивай крылья». Отращивай крылья, потому что мы не сможем ползать. Вот. И когда у нас эти крылья появляются, ну, можно рассказать несколько историй, когда совершенно мистически, непредсказуемо, что никакая теория вероятности, ну, например, примеры такие, не обязательно они там супер какие-то духовные, кого-то шел спасать. Просто вот мне люди, 12 человек поручило мне узнать, в городе Днепропетровске будет форум по Блаватской. И я туда пошел. И целый день ходил, спрашивал у милиции, во всех организациях, таких, ну, во всех организациях общественных, где тут у вас, потому что по телевизору там мелькнуло, что вот будет. А когда и где, уже, ну, и пропустил. Никто не знает, а кто такая Блаватская, никто не знает. И по культуре там все это было. И вот я возвращаюсь на вокзал и говорю себе: я не уеду отсюда, пока я не узнаю. Я решил ночевать на вокзале, выйти опять с утречка и опять просто... Хотя я практически за этот день уже обошел всех. Вот. И мне встречается пьяненький мужчина, буквально в двух кварталах от железнодорожного вокзала Днепропетровска, и рассказывает мне всю информацию, где, когда будет этот форум. Представляете? То есть, ну как это... Это, а я шел уже, когда было темно, и когда не сильно много, ну, народу. И вот я иду, и он один, и больше никого. Как так можно было встретиться? Чтобы не было, это очень надо. Чудо, да, чудо. Просто я решил, глупое решение. Но если я решил, понимаете, Вселенная реагирует на наши решения, а не на наши планы, которые базируются на какой-то фактологии. Фактология может сказать, что, ну, этого просто не может быть. Вот. Вот такие вот крылья, которые сразу поднимаются над кармой, над причинно-следственной связи. Что-то такое невероятное. И таких, в общем, случаев много. Итак, ну, если мы посмотрим просто учет, ну, настоящую науку и то, что от нас наука скрывает официальное, то, что мы говорим волшебство, что не может быть, ну, что не может быть, это сплошь и рядом. Ну, например, кто-то видел, или сейчас вот ролики такие появились, материализация снега, материализация льда. Просто из ничего в 35-градусную жару возникают такие льдины и по пустыне. Прям вода, ну, не вода, а прям текут. И какой-то бабуин стоит, смотрит так. Река изо льда идет. Потом снег образуется сам по себе, нарастает, он не передвигается, он нарастает, нарастает. Под его тяжестью там дом падает. Снег. Материализация. Ну, давно уже люди говорят, давно, еще до революции, потому что есть такая теория эфира, которая всегда все знали ее. И потом был спецзаказ уничтожить теорию эфира, потому что это материализация, чудо. Мы материализуем, вот Сатья Саи Баба мы знаем, да, он материализует там пепел и прочие всякие вещи. Как он это делает, непонятно, но это делает. Многие другие люди тоже это делают. Ну, они как-то замалчивают, говорят, ну, фокусники какие-то. И вообще это, наверное, сатаны. Но материализация в природе же существует. Облака, которые мы видим, они материализуются, а нет, они испарение воды вовсе. Потому что в 30-градусный мороз под Москвой там влажуются, они делаются из эфира. Вода подземная материализуется. Эфир материализуется, материализуется в воду. Нефть, которая говорит, что запасы скоро кончатся. Никогда они не кончатся, потому что нефть все время пополняется. Сейчас остановить выкачку, 10 лет опять пополнится запасы. Это не то, что там сама нефть по себе материализуется. Это нефть, это бактерии ее делают, они питаются водородом, а вот этот водород уже материализуется. Вот. И очень-очень многие вещи такие, просто от нас их скрывают. И мозг человека, это такой аппарат, который может структурировать эфир и материализовать что-то такое. Но для этого нужна вера. Но поскольку мозг, я не верю, что это я могу, это значит мой мозг выключен. Он просто выключен. Вера это он включен и все что угодно. Все что угодно. Все что не достает. И вот тогда ну, называется, мы начинаем летать. Летать это значит просто, знаете что такое летать? Человек создан для счастья, как птица для полета. Да? Вот человек когда счастлив, он летает. Он по жизни просто летит, не касаясь земли. Значит он все это делает без напряжения, хорошо. Просто летит. Не устает. Не устает, потому что лететь и то же расстояние идти, преодолевать это, ну, в общем, неприлично высокие затраты. И вот мы неприлично высокозатратно живем, и из-за этого у нас там войны, из-за этого недовольство, из-за этого у меня комплекс неполноценности, потому что я не прошел этот путь. Я его должен был пролететь. Мы просто не пользуемся вот этой функцией. Но нам эту функцию кто-то отключил. У нас нет той веры, которая есть у детей. У нас читал один рассказ, научно-фантастический, правда, там один человек решил подшутить над своим. Ну, это физики молодые. Он говорит, а знаешь этот, вот я вот добыл все сведения, что Ньютон, тот самый Исаак Ньютон, он мог делать золото, потому что я посчитал его затраты и сколько он должен был иметь, он тратил столько, что, наверное, он его делал. И тот поверил, и через неделю приносит ему кусок золота. Говорит, вот я сделал. То есть человек поверил, что золото можно сделать, там как-то из ртути, из чего-то начал делать. Если есть вера, те сам Бог подскажет тот вариант, из которого можно все это сделать. Если нет веры, ты найдешь все, что угодно, но неправильный путь. Понимаете, что такое вера? Вера – это доступ к правильной информации, к правильной технологии, к правильным поступкам. И Бог тебе помогает. Вот. В общем, любая материализация выглядит как волшебство, но на самом деле это никакое не волшебство. В общем, мы хотим-то летать, но нам хотят выдать вот эти крылья недостающие, но эти крылья, которые нам выдают, они летают только туда, куда их... Они, понимаете, с пультом управления, их не мы уже летаем, нам выдают что-то, но тогда мы по траектории, как самолеты, туда-сюда, заодно что-то возим, кто нам выдал. А мы должны летать свободно. Вот. И вот то, что я сейчас говорил, это там про Эйнштейна, который возглавил эту кампанию по уничтожению знаний об эфире. То есть есть такое понятие патентное бюро, да, все слышали? На самом деле патентное бюро, это сегодня она выполняет функцию, чтобы если что-то новое, не новое, а старое, забытое, изобретено, какая-то функция человеческая или какие-то технологии, которые раньше там в веках были, вот, это патентное бюро его накроет, чтобы оно в мир не вышло. Вот. И, например, религии исполняют роль патентного бюро, чтобы никогда человек к Богу не пробрался. Ну почему? Например, везде сеется комплекс неполноценности. Попросту говорят, что ты дурак. По-простому я скажу. Ты дурак. Потому что там старшие тебе расскажут, они протоптали дорожку, надо по стопам их идти и все такое. А тебе надо обучаться, и только их милостью и так далее. Хотя мы читаем, если вот эту вот всю полемику убрать, читаем «Ом Пурнам, о полное целое». Почему я не дурак? Потому что у меня внутри Бог, и Он говорит, Он знает все, поэтому я не дурак. И поэтому, чтобы сделать из человека дурака, достаточно сказать, что этот Бог, он грехи твои подсчитывает. Ну параматма. Параматма. Такой маленький аспект. Маленький аспект, далеко не цельный. Вообще с ним побеседовать нельзя, это имперсональный аспект. Он просто наблюдает, такая птичка, которая наблюдает за душой. И все такое. Вот. И тогда, конечно, дурак. И, значит, дураков из нас делают, ну, с целью порабощения, потому что умных сложно поработить, и начиная, ну, как только человек родится, сразу колют какие-то инъекции. И вот когда в Соединенных Штатах начали массово прививать людей, детей маленьких с рождения, потом они чуть-чуть подросли, и столько даунов оказалось много. И говорят, нет, и сейчас все это усугубляется, даунов все больше. Но, видать, люди еще такие, организмы крепкие, не все становятся даунами. Но если слабый становится даунами, то сильно умный, он становится, наверное, не такой же умный. Какая-то функция все-таки подействовала на него. А кажется, ну, нормально. Это как в армии был один человек, фамилию помню, Змага. Он бегал, это просто ураган. Он бегал, он от природы, как леопард. Срывался, ничего. И он курил. И он курил и говорит, а вы вот не курите, вы меня не догоните. А я ему говорю, а если бы ты не курил, ты же знаешь, как бы ты бегал? Потому что вот так и это. Человеку кажется, ну, все нормально. Но если бы он отказался от этих вот еще гирек, которые у него там на ногах или где-то, или в голове, он даже не знает, чего он достиг. Вот. Вот такие вещи. В общем, чем отличается религиозная литература, вот такая вот синенькая религиозная литература, от прививок и прочего? Что значит, там человек абсолютно здоровый, ему просто влазят в пульт управления суда и выключают. То есть дураком он делает себя сам. И мы, наверное, знаем, как это происходит. Не надо путать с таким явлением, как оно называется, фанатизм. Всякое действие, которое мы начинаем делать, сопряжено с первоначальным фанатизмом, потому что все новое должно охраняться, чтобы там не затоптали росточек, да, и когда вот это новое крепнет, тогда я не фанатик этого дела, а так я трепетно. То есть фанатизм это одно, это правильная, здоровая вещь. Я это для чего говорю? Я буду говорить сегодня несколько пунктов, из которых, которые инкриминируются нам в качестве, ну, чтобы мы испытывали комплекс неполноценности. На самом деле это просто нормальные, здоровые, природные, естественные вещи, в том числе фанатизм. Но этот фанатизм, он как костыли, я некоторое время хожу так, потом я их отбрасываю. Вот. Но есть, когда меня выключают. Когда я выключаю, и когда я не могу ходить вообще сам, только с помощью этих костылей. Разница, да, есть. Итак, поскольку мы единое целое, что такое единое целое? Единое целое, значит, у нас есть отношения. Какие отношения? Любые. Не надо со всеми иметь все отношения. Дружеские, имперсональные, персональные. Если есть это отношение, это... Вот это вся любовь. И эта любовь по-разному соединяет нас. Любовь – это та функция, которая из человечества делает такой организм. И если я соединен со всеми, то есть у меня есть отношения, значит, я могу надеяться на чудо. Потому что если у меня есть эти связи, то по этим каналам незримым, то есть у меня есть поле деятельности, где летать. Если у меня нет этих каналов, я просто, этот самолет, он в ангаре, летать очень-то особо некуда. У меня обычная кармическая жизнь, ползать, пожалуйста, вот. Передвигать, какой-то там трактор его, этот самолет развернул, там сделали ему техосмотр, ремонт, но он не взлетит. Поэтому ну, связи нужны для чего-то. Любое дело, оно для чего-то. Любые отношения для чего-то. То есть нет отношений без дела. Должно быть какое-то дело. А дело вот эти связи. Других связей нет. Связи просто так. Вместе пошли в баню, помылись, вместе пирожные покушали. Пирожные, мороженое. Это ничего не спасает, не укрепляет связи. Это не значит, что в нашей жизни не должно быть праздника. Праздник должен быть, но он должен быть после дела. После дела. И эти вещи украшают жизнь. А если таких связей нету, и мы только вот, ну, праздником, да, просто укололись, выпили, туда-сюда походили, потусовались, как сейчас говорят, то это украшение трупа. Потому что даже вот такие вещи, которые вроде пустое времяпрепровождение, но если это люди вместе как-то были связаны, они в этот момент, знаете, как пока мы в бою в одном окопе стреляем, там некогда говорить там за жизнь, там некогда углубляться друг в друга, личную жизнь узнавать друг друга. Но когда вот мы на пикничке где-нибудь, тогда можно это делать. И вот там мы узнаем друг друга, но это для чего? Для того, чтобы мы еще больше эти связи укрепились. Для чего? Для дела. А если этого дела нету, то тогда праздник теряет всякий смысл. То есть тогда праздник входит. Это примерно такая вещь, когда вот человек устроился на работу, пошел в армию, и вот это времяпрепровождение в армии, или учится в институте, или он входит в стаж. Тогда этот праздник входит в стаж. Праздность сама по себе в зачет не входит. А все, что не входит в зачет, не входит в вечность, не входит, то есть парамат не одобряется, оно просто выбрасывается. И потом от этого праздника проблемы. Тогда это называется уже грех. Поэтому говорят, сделай дело, гуляй смело, а гулять без дела, ну, в общем, не получается. Итак, люди говорят, меня не любят, где взять любовь? Очень хорошо ответил на этот вопрос Джиду Кришнамурти. Джиду Кришнамурти, его там прочили в мессию, это, по-моему, такая книга называется «8 бесед в Бомбее». Одна женщина говорит, у меня с любовью проблема. Он говорит, любовь это не то, что вы воспринимаете, а то, что вы даете. Меня не любят. Любовь это внутреннее. Я могу начинять свой организм вот этим внутренним и давать в изобилие. И тогда это мне останется. Если я буду питаться немножко от того, немножко от того, немножко от того. И, во-первых, я становлюсь не самостоятельным, манипулируемым. Ну и скоро это все заметят, что ты ж без других-то не можешь. И какой признак? Какой признак? Знаете, нет хороших и плохих людей. Есть только наши люди и не наши. Вот если я знаю, чем мне заниматься, тогда я очень быстро выясню, с кем мне этим заниматься. И это люди. И эти люди, которые не плохие или хорошие, они меня устроят. Я хочу стишок зачитать, пишет Антон Чехов. Не существует добрых, плохих, хороших. Не существует милый, прекрасный, злой. Есть только два типа людей, не больше. Твой человек и человек не твой. Вот если твои люди, все их даже недостатки, они вписываются в систему, как пазлы, складываются, они, и оказывается, этот недостаток не является недостатком, когда, знаете, когда все пазлы закрыты, недостатков нету. Недостатков нет, когда пазл не входит туда. Кажется, вот недостаток, а это что-то лишнее. Вот. Недостатков нету. Вот твой или не твой. Был такой случай, что вот к нам пришла одна женщина и принесли арбуз. Арбуз, его там осветили, скоро сейчас будут есть. Она его увидела, говорит, и побежала за ножом. Другая женщина говорит, подожди, надо же там его как-то там, чтобы все, она, хочу арбуз, она говорит, блин, как это вообще можно. И потом она узнает, что, оказывается, эта женщина беременна. И она говорит, тогда все понятно, никаких претензий нету. Вот точно так же, когда мы понимаем, что человеком это двигало, вообще ситуация не меняется. Все остальные ситуации абсолютно такие же самые. Мы не понимаем, почему человек так себя ведет. Если бы мы знали, почему себя человек так ведет, мы бы его не осуждали. Он беременный чем-то. Может, это не обязательно чем-то хорошим, но все равно он беременный, и вот он так вот разродился в таком стиле поведения. Вот. Все, и обвинение снято. И снято. И вот, что говорит насчет этого Далай-Лама. Прежде чем осуждать вот этот последний Далай-Лама, кого-то, возьми его обувь, пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли, наткнись на каждый камень, о котором споткнулся, и только после этого говори, что ты знаешь, как правильно жить. Кто готов на это? Кто это вообще делает? Во-первых, это невозможно сделать, да, то есть наше осуждение. А за что я взял за осуждение? Типа не судите, да не судимы будете. Нет, это просто мешает нам летать. Это рубит, ну, значит, по этому маршруту уже нельзя лететь, поэтому я осудил, я сказал, все, не хочу с ним разговаривать. Я порубал вот эти вещи, все, летать негде. Крылья что-то не растут. Как бы я ни занимался самосовершенствованием, если, ну, и понимаете, я как бы не учился плавать, но мне нужна акватория, где бы я вот плавал, а ее нету. Вот. А можно не учиться, ну, начать быть около воды, и ты рано или поздно научишься. И вот есть такие ученые, ходят по пустыням, хотят плавать, а нету. Вот, и меня не любят. Меня не любит как-то женщина. Извините, любовь, мы читаем в Библии, это плод Святого Духа. А Святой Дух — это дух, спирит. Он не стоит на месте. Он двигается. И если ты с ним не двигаешься, то есть ты не делаешь общего дела вместе с ним, никакой любви тебе не светит. Меня не любят. А как тебя любить? Ну, люди говорят, ну а за что тебя любить? За что тебя любить? Ты должен что-то делать, Вот. Люди даже не знают, как к тебе относиться. И тогда к этому человеку что получается? Его начинают прощупывать. Там, или издеваться, или все. Но его хотят расшевелить. Это люди не то, что они вот нашли жертву. Просто этими людьми хочется, чтобы человек что-то начал делать. Ну, Вселенная, там, Бог этими людьми. Чтобы он начал... К нему пробиваются со всех сторон вот эти вот, проложить вот эти, вот эту акваторию сделать. Есть такой анекдот, слышал недавно. Ну, в разных исполнениях по-разному звучит. В общем, один человек, ну, в общем, он нормальный человек, он считал себя нормальным человеком. Конечно, вот тот сосед не очень, этот не очень. Он ходил в храм, он видел батюшку, и про батюшку он такого вообще узнал ужасное. Вот, видел богатых, бедных людей, там товарищей. Короче, он попадает в Царствие Небесное, ну, в рай, допустим, попадает, да. Там у кришнаитов это на головку Вриндавана попадает человек. Попадает, смотрит, вот сидит Бог, а около него все те, кого он не любил, смотрят. А он только, ну, так, калиточку открывает, ну, в рай, да, открывает, смотрит. А там сидит вот тот сосед, сволочь. Как он вообще сюда попал? Как сюда? Вот тут поп сидит. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Ну, а его сопровождает там какой-то ангел. И он его спрашивает, слушай, а эти люди, они здесь каким образом? Он говорит, тебе лучше туда сейчас не ходить, потому что они очень сильно удивятся, увидев тебя здесь. Итак, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие умы обсуждают людей. Нам важно общественное мнение. Если у тебя общественное мнение важно, ну, ты не можешь двигаться, потому что двигаться — это пловец в реке, ты должен сам плыть, ты не можешь по течению, тебе не стихи должна нести. Общественное мнение, сейчас я прочитаю, ну, люди, которые прожили нормальную жизнь, заведомо ложное мнение, так как большинство из людей, к сожалению, полные идиоты, вот так написал. Чтобы быть справедливым, надо для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются, сказал Андриано Челентано. Чтобы быть справедливым, надо для начала быть добрым. А быть добрым — значит понимать, что все люди ошибаются. Не стремись, чтобы другие думали о тебе хорошо, а не плохо. Стремись, чтобы их мнение не диктовало тебе в твою жизнь. Если вы озабочены тем, что скажут о вас другие люди, вы находитесь в их власти. Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений. Как найти себя? Вот. И что нам мешает найти себя? Мы думаем, что, ну, найти себя — это значит развить свой талант. Вот тогда я и полечу над этой кармой, мистика, все такое. Но есть некоторые вещи, которые навязывает нам комплекс неполноценности. Они простые, не страшные, естественные вещи. Вот такие, как фанатизм временный. Вот, чтобы мы не переживали, я немножко перечислю. Например, вот пороки и добродетели. Пороки и добродетели. Каждый думает: так, сколько у меня добродетелей, что я не нахожу, а вот пороки какие-то есть. Чтобы мы знали, что пороки и добродетели — это такой вот градусник. Вот такой градусник. Где-то есть ноль. Здесь вот это в плюсе, обычно там, ну, тут добродетели, а здесь пороки. А вот ноль — это температура окружающей среды. Ноль. И поэтому одно и то же поведение в одной среде может быть пороком, а в другой — добродетелью. Ноль. Вот это среда. Кто-то дает в эту среду, значит, добродетель, а кто-то забирает. Он холодный, среда теплее, чем он. Холодный. Он пассивный. Вот где? И поэтому из этого что следует? Ты должен находиться там, где холоднее, чем ты. Тогда ты будешь давать. Вот ты уже и не в пороке находишься. А есть люди, которые ищут такой реанимации, что вот поднимите мне веки, что сделайте мне тепло или сделайте мне холодно. Вот так вот ищут. Ищут такой комфорт. Комфорт должен делать я. Я должен немножко быть в этом, в тонусе. Итак, первое, что все, что у меня есть, но опять мы приходим, но мне надо найти, куда идти. И обычно надо идти туда, где я осуждал. Я туда не иду. Я иду туда, где тепло, где комфортно. Вот. И я, получается, один весь из пороков состою. Я ниже всех. Следующий очень важный такой постулат, что эгоизм — это тренировка альтруизма. Эгоизм, мы говорим, эгоист. Ничего страшного. Девочка играет в куколки. Кукла пластмассовая. Если она уронит, ничего, кукла переживет. Вот, и что-то там еще. Ну вот уже настоящий ребенок. Вот я уже альтруист. Я даю. Но сначала, чтобы мне были нормальные дети, я играю в куклы. Вот. Ну, мужчины там другие игры играют. То есть эгоизм — это в замкнутом пространстве я тренируюсь, и если что-то получится не так, то ничего страшного. В капсуле, полигон. Научился — дают. Так что эгоизм — это не порок, это тренировка. Другое дело, что если мне уже пора было натренироваться и так далее, но я что-то вот вышел вот там, где должен давать, и оттуда беру. Понимаете? Попутал немножечко. Потому что там платят или что-то еще. Вот. Дьявол забирает, если вас что-то украли, дьявол забирает свое, безбожие, брак. То, что вы сделали, ну, если вы поигрались, там есть такой здоровый эгоизм, нормально, но там, где вы проявляете эгоизм, где вы могли бы дать, то есть дьявол это заберет. Брак. брак как бы не идет дальше. Испытание. Вот я не выдержал испытания. Это для того, чтобы мы, ну, не переживали по этому поводу. Это нормальные вещи. Испытание делается для того, чтобы тебя сломать. Для того, чтобы ты его выдержал. Я не выдержал испытания, мне поставили двойку, меня тут освистали. Нет. Испытание делается для того, чтобы тебя сломать. Ломают пороки, которые должны были бы уже стать добродетелями, но они как-то утолщились и позиционируют себя как черта характера. Так вот, его ломают. Ломают. Как ломают? Ну, какие-то неудачи. И будут давить до тех пор, пока не сломают. Добродетели не ломаются. Почему? Потому что их никто и ломать не хочет. Они, ну, никому не мешают. А вот пороки ломаются. Если ты сегодня выдержал, отпетлял, завтра тебе все равно сломают. Сломают. Уже хирургическое вмешательство. Так что это к тому, что если кто-то думает, что я не выдержал, просто ты с этим не полетишь. Тебе, ну, неправильно срослось. Надо сломать, опять заживет, тогда ты опять полетишь. Да? Вот. Вот. Ну и такие простые вещи. Ой, что-то у меня аппетита нету кушать, ой, что-то у меня нету настроения читать книжку, ой, у меня бессонница, не могу уснуть, а завтра надо рано вставать. Организм не дурной, он знает, сколько ему надо спать, но это, ну, без злоупотреблений, потому что вот мне надо что-то, сериал обязательно досмотреть, не в этом и смысле. Просто бессонница, ничего страшного, делай что-нибудь, природа свое возьмет. Вот что-то не хочу есть, ну, может быть, жарко, может, ты болеешь, может, организм чем-то там другим занят, может, ты влюбился, ну, что-то вот, не надо корректировать эти вещи. И потому что вот просто читать умные книжки и поглощать то же самое, потому что это тоже такая же плоть, которая почему-то что-то там что-то происходит, и вот у нее сейчас нет аппетита. Поэтому не надо переживать, не надо переживать по этому поводу. Вот. А то вот все уже делают, а я еще ничего, завтра это сделаешь. Сегодня, значит, может тебе что-то другое. А может сегодня тебе надо что-то сломать, например, эгоистическое. Вот. То есть все мы будем заняты на 100%. Еще что нам мешает взлететь? Я говорю только такие вещи надуманные, которые на самом деле у нас и нету. Мы не летаем, потому что нам рассказали. И что вот нам рассказывают, я стараюсь опровергать. Например, преклонение перед святыми людьми, перед святыми какими-то странами. Или там раньше было преклонение в Советском Союзе. Вот они там жвачку жуют, а у нас нету. Вот у них там газоны пострижены, а у нас нету. А у нас тут это воруют там и дороги. И все такое. Но если мы посмотрим на вот эти западные страны, какие сейчас западные страны, ну, уровень жизни самый высокий, а там вообще, ну, гомосексуализм вообще норма, там памятники стоят, вот этим гомикам обнимаются два мужика, плакаты вовсю. И там уже не гомофобия уже популярна, а инцестофобия. То есть братик с сестрой, сын с мамой, там это нормально для укрепления семьи, здорово. Считается. Вот там самый замечательный образ жизни. Ну и что? Что они там так живут. Вот. А вот наше там постсоветское, допустим, пространство там типа вот не очень. Или другая такая крайность. Ну это ладно, пускай скажем, материализм. Другая крайность. Вот там Индия, святая страна, или там Иерусалим, там обитель там трех религий. Я просто не то, что я там специально наковырял грязи, я скажу обычные вещи, чтобы мы не... Ну вот Индия, да, вот Индия. Ой, там такая Индия, там такие святые. Просто факты. Первое место по говядине, где святые там коровы, дает Индия. Индия. По изнасилованию первое место, причем групповуха. Там вообще охота за белыми женщинами. Там 80% не доедают. Вот она, святая Индия. И при этом они, конечно, улыбаются. Да, при этом они улыбаются. Вообще Индия, вооруженная полиция в городах. Если там где-то сельская местность, там вообще беспредел, бандитизм. Вот поэтому религии Индии сдерживается. Ну, убить, изнасиловать нормально, проституция сильно развита. Что еще? Ну, это вообще, а вот в частности, вот Гопал Кришна, который является инициирующим гуру, на самом деле он служит некому Бирли, семейство Бирли, это семейство жидов в Индии, они держат всю экономику. И вот он у них там, на, можно сказать, ну, на побегушках, на них работает, все финансы у них. И мы знаем, что финансовые потоки исходят, значит, у этого. Я хочу, ну, в противовес рассказать, что, что такое настоящая святость, что такое настоящее хорошо. Это не, не вот эта вот помпезность, а когда человек летает, когда вот эти чудеса, когда вот просто так ты не сделаешь. Вот одна женщина, вот в прошлый раз она приходила, ездила недавно в Россию, рассказывала случай. Ну, она, у ней там, как это сказать, свекровь в Ростове. И вот она поехала в Ростов, но не к свекрови, а к своему мужу, потому что тот подрабатывал рядом с Ростовом в другом городе. У него был день рождения, и они решили у мамы сойтись и как-то отпраздновать. Ну и потом надо родственников навестить. И вот они сели на машину, на свою, и поехали. И они утром сели, были там уже в 3 часа. Что невероятно, потому что обычно, это же не первый год они ездят, а обычно они утром садятся и глубокой ночью приезжают. Одна таможня может там до 10 часов занять. Очередь огромная из машин. А это там и таможня, и везде по-зеленому приезжают. Свекровь на нее смотрит, говорит: о, невестка приехала. Ты приехала меня похоронить. А до этого она мужу сказала, что вот за мной костлявая пришла. Он говорит: да ты что это? Тьфу на тебя, что ты рассказываешь. Она приготовила все, помыла полы, все это вычистила, приготовила там толченой картошки, какого-то борща. И когда приехала там родственники, только сошлись, она говорит: ну вот, все, что я хотела. Через полчаса она умерла. Вызвали скорую, констатировали смерть, все. Эта женщина вообще никого в жизни не напрягала. Она всегда была в плюсе. Она все приготовила. По похоронам там вообще никаких было не вот этого. И кто-то, ну, приехал из дальних родственников. И представляете, это она хотела, и родственники подъехали в тот момент. За полчаса она в добром здравии умерла. Как говорит, как там говорят в Одессе, надо же помереть при таком полном здоровье. Просто плохо этот человек почувствовал, и все, сердце стало. Вот. И не помню сколько, 81 год ей был. 81 год. Вот. И для сравнения могу рассказать вот это хваленое Индию. Не раз же на с вами диск такой еще распространяли, что вот человек мучается, он дергается, у него агония, у него рак, что-то задыхается, еле дышит, страшно на него смотреть. Он слово говорит, не разберешь. Он говорит: я предался верховной личности Бога Кришне. Вот. Ну, не то, что мне смешно, ну, для сравнения. Этот человек напряг всех вокруг. Тут поют киртан, поют там Хари Кришна, потому что здорово, если он умрет под это пение. Все ждут, когда же он это помрет. Вот. А он не помирает, не помирает. Он говорит: я окончательно предался Кришне. Ну, предался — это значит совершил чудо. Я так понимаю, предался. Предался, Бог пришел, и что-то произошло. А если я размазал по стенке и предался, ну, это беспомощность полная. Ну, в конце концов, он перестал дышать, посмотрели, все, не дышит, ни разу с вами обошел вокруг 3 раза, считается, все, святое тело, там ему самадхи приготовили. Вот. Ну и что? Человек в минусе, понимаете? По всем канонам вот этим религиозным, он святой человек. Да какой он святой человек? Вот эта женщина простая, по религиозным канонам она не святая, но там было чудо, и она была в плюсе. В плюсе, а этот в минусе. Всю жизнь никого не напрягала, а этот вот, посмотреть, что он полезного сделал, ну, я не знаю. Полезные дела, они, ну, реальные. Или вот был фильм такой интересный, «Остров» кто-то смотрел, там один монах, я не знаю, по действительным событиям или нет, говорит: Господи, чую, что ты мне смерть приготовил. Ты не можешь до весны отсрочить, чтобы там мерзлоту ребята не долбали, братья мои? Не за себя. И вымолил, что помер, когда уже земля растаяла. Беспокоился. Вот за счет, даже не за себя. Вот. И, ну, это для... Вот какая вот Индия, что нам вот это тулит? Вот у нас рядом нормальные люди есть. Вот. Или вот Хакимов рассказывал, там Бабаджи. ну, насчет святости. Вы просто вдумайтесь, Бабаджи сидит. Бабаджи — это такой браман. Его ученики приносят листья туласи, священного дерева, который надо к пище приложить, чтобы оно там окончательно осветилось. Он посмотрел на эти туласи, в гневе бросил их, листья священного дерева, и сказал: «Вы откуда принесли? Вы принесли с того края. А там враждебные нам люди. Там другое, гопи там другого крыла. И там ненависть такая, понимаете? То есть вот есть ненависть или там вражда, там одни болеют за Спартак, другие за Динамо. Иногда там сходятся, там бьют. Там нет такой глубокой ненависти, как вот ненависть религиозная. Причем в одной и той же сампрадае. Вот вам и все. Вот вам и сектантство. Это что святость, это что там брать. Или вот, например, Девамитр с вами, вот действующий гуру. Знаете, как он на женщинах говорит? То есть он саньяси. Что замужние женщины — это приватные туалеты. Замужние женщины — это приватные туалеты. А незамужние женщины — это публичные туалеты. Нормально? Вот. Это вот дикость. И это религия. Это такой заслуженный и считается очень такой крутой. Вот. И в конце концов счастье, вот это религиозное счастье, вот эти там вайшнавы, кришнаиды получают от еды, но я не знаю, может, Индия голодная, вот эти восточные специи, вообще эти кришнаитские желудки, ну, вся медицина и весь опыт человеческий говорит, надо брать те специи, то, что вот здесь растет, а не откуда-то. И потом, то есть системная ошибка. Или вот там вот эти всякие кадыши, все. Нет, ничего хорошего, плохого нет. Но, например, вот день рождения Кришны, это значит, надо весь день поститься, а потом после полуночи наесться от пуза. Ну и потом поскакать, чтобы все это растрясти, или там книжки прострять. Ну вот это вот, где логика, где что. Тут это что, какая святость. В общем, мы нафаршированы какими-то не просто ненужными, а даже и вредными вещами, которые нас очень... И главный вот пост надо вот... Не то, что вот лечь спать и ладно, пост утром поем. Нет. Его надо вот расконсервировать, потому что вот пост закончился, вот в этот месяц, не месяц, вот этот день надо не опоздать. Потому что если ты не разгореешься вот в этот, то пост не засчитывается. А это вот откуда берется? И люди верят. Люди верят. Это говорит о том, что машина по одурачиванию работает. По дурачиванию. Вот. Или вот я говорил, что я уже это, кажется, говорил, что Чайтанья Чандра вчера рассказывал, что вот надо, чтобы было все хорошо, надо один раз произнести святое имя чисто. Говорил, по-моему, в прошлой лекции. Вот. А потом мне напомнили один момент из фильма «Джентльмены удачи». Там заходит директор садика, ну, смотрели, наверное, все этот фильм, директор садика, играет Леонов. Ему это, говорит, какая-то заведующая: плохо едят. Ну, какая-то няня, плохо едят. Он так заходит: ребята, сегодня завтрак в детском саду отменяется. Там, дети: ура! Мы полетим на Марс. Ура! Игорек будет командиром. Он есть Игорек, там маленький такой Игорек. Но перед полетом надо основательно подкрепиться. Взяли в руки космические ложки, взяли космические чашки, и как они, она говорит, гениально. Говорит, ракета до обеда на Землю не вернется. Вот Чайтанья Чандра, понимаете, какой развод, да? Ну понятно, там надо, чтобы они поели. А тут Чайтанья Чандра вчера, он точно скопировал вот эту вещь. Он говорит: ритуалов не надо. Все: ура! Что там, у алтаря там ничего не надо. Ничего не надо, надо один раз произнести святое имя. Но для этого надо инициация. Но чтобы была инициация, надо получить ее у нас. А чтобы у нас ее получить, надо соблюдать обряды. То есть взяли в руки космические четкие, космические ритуалы. Понимаете? Ну, абсолютно один в один. Как детей на ровном месте. В общем, Ну и вот эти все, просто, знаете, правильно подобрать словечки. Космические ложки, да? Это не просто, а космические ложки. Или, например, правильно подобрать, вот приходит человек в храм, там груда щебенки, все ходят, надо им там повычитать свои, там, свои молитвы, что-то там сделать на кухне. Щебенку никто не хочет выгружать. Ну, кто-то сейчас придет, вот, и кто-то приходит и говорит, тут у нас сева, сева. А меня спрашивает один человек, что такое сева? Вайшнава сева. Вайшнава сева, я так подумал, говорю, вайшнава сева — это структурирование твоей деятельности в угоду кому-то. То есть никто не хочет, ну, можно было просто сказать, надо эту щебенку перенести вот сюда, потому что она тут мешается, а никто лопату в руки брать не хочет. Ну так это неинтересно, да, я же пришел в храм, а не щебенку разгружать. Надо сказать, это вайшнава сева. Вот. Ну, до мытья туалета, все что угодно. Ну, таких вот. То есть, по-другому, это вайшнава сева, значит, твои руки принадлежат нам, а голова твоя вообще никому не нужна. Или там такие же вот это, вот необходимые лакшми, надо просто сказать, надо просто деньги. Вот. Забота заключается, куда нам девать твои деньги. Это мне напоминает, в армии один был прапорщик, который говорил, прапорщик, знаете, да, это ну, персонаж анекдотов обычно, прапорщик такие, они прижимистые, воруют постоянно. Он приходил и говорил, я за вас свою работу делать не собираюсь. Понимаете? Вот и есть все старшинство. Теперь следующий момент. Есть еще, на чем мы ловимся. На чем мы ловимся? Значит, нас вот разводят как детей. И в результате мы не то, что Бог нам сообщил, мы бы сейчас тут летали, и эту щебенку вы что-то, в общем, делали. Ну, нам, когда нам рассказали, все, мы уже как рабы, а с рабами Бог что-то дело не хочет иметь. Потому что эта категория любить не то, что не хочет, а не может просто. Потому что любовь — это для свободных личностей. И поэтому вводится такое понятие – отреченность. Отреченность – то, что красивое слово, да, я отречен от материального мира, я отречен, я весь там вот только вот. На самом деле это продолжение «разделяй и властвуй». Настоящей отреченности, ну, я не верю в настоящую отреченность, потому что есть концентрация, допустим, на Боге, на людях и вот на самом себе. Какая-то концентрация. Вот я оторвал свое внимание от самого себя на людей, и вот я уже тело отреченное. Ну, очень же просто, вот вся отреченность. То есть я перенес свое внимание куда-то, увлечен чем-то, увлечен. Остальное остается без внимания. Вот и вся отреченность. Потом что-то про Бога там подумал, вообще, как он там живет, где он живет и что-то. Все, весь мир сразу куда-то делся у меня. Вот такая отреченность. Но обязательно мое внимание где-то. На Боге, на людях, или на животных, или на себе самом. Ну, в чистом виде такой отреченности нету. Она вот так вот, ничего не надо, что ждет? Жду, когда помру. Это не отреченность. И вот такие вот эти одиночки ходят, у них связи порезаны, они каждый за себя, никто летать и не хочет, и не может, в общем. Я хочу сказать, что связи у нас, у всех абсолютно, сильнее, чем мы даже думаем. Недавно такой случай. У женщины заболела грудь. Ну, грудь. И у ее дочки, которая находилась за много тысяч километров, тоже заболела эта грудь. Потом это же одна женщина рассказывает, это говорит, как это так может быть? Они общаются по телефону там. Или, например, она взяла, стала там печь хлеб. Ее дочка за много-много километров тоже в первый раз начала хлеб печь. Ну, сама, не покупать в магазине. Вот откуда? Откуда такая связь? Дети болеют одновременно там и там. Мы связаны. Но мы связаны не только вот родственными узами, такими кровными, но и всеми. Потому что, ну, есть какое-то вот, где какое-то общее дело есть, связь прокладывается. Я хочу сказать, что друзей мы не выбираем. Друзей выбирает наше дело. То есть нам не надо думать, с кем же мне задружиться, с кем же мне наладить отношения. Отношения налаживаются сами, если только дело налаживает эти отношения. Искусственно мы можем только украсить, но украшать надо, когда уже дело сделано. тогда можно украшать. А вот, вот эти реверансы, это очень дурно пахнет и выглядит. То есть я непонятно кто, он непонятно кто, и вообще непонятно, нам вообще по пути, или может мы противники друг друга, сейчас может быть драться начнем, и мы начинаем что-то украшать. Понимаете? Не надо ничего украшать. Сначала, знаете, делается фундамент, потом стены, потом штукатурка, а потом можно нарисовать что-то на этой штукатурке, но не раньше. Вот с отношениями точно так же. Сначала делается дело, дело покажет. И вот тогда уже есть ли смысл. То есть дружбу не выбирают. Если я думаю, что у меня нету друзей, не надо их искать, потому что Бог тебе друзей уже выбрал. Родственников Он тебе уже выбрал. И вот эти все отношения, которые у тебя есть, они равные. Равные, потому что дружба, любовь, и персональные, персональные, но не всегда на одном уровне. Это разновидности любви по глубине разновидности. И равные. Вот мать-сын, это равные отношения, но они так вот называются. Просто он что-то ей дает, и она что-то ей дает. Потому что если только... Она дает, а он не дает, нет отношений. Отношения, они не отношения, они взаимоотношения. То есть не надо искать. Бог уже все сделал. Надо просто видеть то, что рядом с тобой, что ты с этим будешь делать, и когда ты будешь какие-то дела делать, а не показывать себя, свой авторитет. В общем, за тебя должны говорить твои дела, а не ты сам. Вот. И вот один, я не помню, к сожалению, миллионер, он решил какое-то новое дело затеять, собрал команду. И он не ошибся. Он на неделю всех увел на пикник. Неделю, две, я не помню точно. И вот они там рассказывали друг другу там анекдоты, свою жизнь. Купались, загорали, ели. Вот. И они сдружились. И потом они пришли в офис и начали работать. И они уж такие были успешные, потому что они уже проникли в друг друга. Вот. Но там он понимал, что они будут работать вместе. Он на них потратился. И он не ошибся. Это было хорошее вложение. Потому что взаимоотношения, они для дела. А не просто так. Люди сплелись просто так. А им, оказывается, не по пути. Потом они никак не могут это, друг от друга распутаться. Поэтому не надо сплетаться с кем попало. И говорится, что вот живого человека можно украшать, а мертвеца украшая, не украшая, зря. Вот. Кстати, украшения, они тоже имеют функциональность. Например, вот сережки, вот говорят, вот у Кришны тут такая сережка, тут в ноздрю какую-то можно там засунуть, это для смирения, и этому надо такой камень, а не такой камень. Но это, в конце концов, это даже вот этому вот, там такой цвет идет. Ну, целая наука, целая система, целая технология, но не для того, чтобы усилить мои качества, которые проявляются в деле. А у мертвеца нет никаких качеств. Поэтому что его украшать? Закопать его, да и забыть. Вот. Поэтому не надо тратить время на украшение. Ну, в общем, иначе праздность вот эта вот, праздность, которая заменяет эти отношения, она должна быть после отношений, а не вместо них, она просто истощает друг друга, потому что дело дает энергию. Если этих энергий нету, то потом враги друг друга. Люди начинают, хочет каждый друг у друга вымутить кусок энергии, удивить, рассказать что-то. Соревнования, в общем, ну... А силы даются, вообще-то, не на праздник, не на бесцельное времяпрепровождение, а на дело. На дело. Дело. Что такое дело? Вопрос возникает. А как определить, у меня есть дело или нет дела? Это все равно, что понять, есть ли у меня смысл и цель. Дело вокруг есть. Но есть для меня как-то вот, ну вот, играют у меня дети, да, собирают какой-то там лего-конструктор. Ну, мне интересно 5 минут с ними, но не больше. Потом теряет смысл. Потом раз, я что-то потом они мне мешают, и все такое, мне начинает бессмысленно. Меня как-то зовут какие-то другие дела. Бессмысленно. Вот когда есть цель и смысл, а для детей есть смысл и цель. Они учатся, что там подходит, не подходит, что разные цвета, одинаковые, они видят разницу, они чему-то обучаются. Есть смысл. У меня нет. Вот, и поэтому вот точно так же можно ну, и определиться. Следующий момент. Самые считаются серьезные взаимоотношения, это супружеские, конечно, да? Ну, согласны все, да? Есть дружеские, а супружеские. Почему супружеские? Почему? Потому что они, ну, более-менее надолго. Надолго. Лучше, конечно, на всю жизнь. Вот. Я помню, что вот дед мой, который прошел две войны, он сказал следующее мне, а я его внучек. Он говорит, вот у тебя есть друзья, да, но у тебя никогда не будет таких друзей, которые были у меня. Некоторые, с некоторыми друзьями я прошел две войны. Одну войну пройти до конца, чтобы не пострелили насмерть, это уже, да, а две войны. И мы вернулись в это село, представляешь, какие друзья. Вот. Были такие друзья, которые по общему делу. Были такие, которые, ну, и рассказывали всех категорий. Но, говорит, но все равно родственники. Вот я вот скоро помру, вот дороже родственника все равно нету. Но я ему тогда не поверил. Но потом вижу, что дела меняются, а вот мой клан, родственники остаются. Они другие дела могут делать, они могут принимать то, что мою деятельность не принимать, но они остаются. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Если тут кто-то хлеб печет, там тоже хлеб кто-то печет. Было время, когда я курил, и когда я бросил курить, мой племянник за тысячи километров тоже бросил курить. Племянник вообще. Что сильно родственник. Какие-то связи есть. Наверное, вот эта клановость, она важна для чего-то. Для чего-то важна. Потому что их невозможно поменять. Друзей как-то можно поменять, да? А вот это что-то такое. Потому что это личностные отношения, и там не торгуются, там деньги не имеют значения такого уже, да? И вот в связи с этим я хочу сказать, самая большая опасность, это денежная опасность, которую деньги могут заменить Бога. Значит, согласно ведам, существует 5 типов брака. Я говорю сейчас самые такие серьезные взаимоотношения, серьезные. Почему серьезные? Потому что я как-то проговорился, что если ты сможешь простить самого своего близкого друга, то остальных ты тоже можешь простить. Самого своего дорогого, то есть мужа, жену, можешь, если простить, любимого человека, то тогда, а если у тебя нету, если ты их не можешь простить, тогда всех остальных ты тем более не можешь простить. Если они что-то совершат. Так вот, есть 5 типов брака. Вообще их 7, но для человека годны 5. Я быстренько повторю. Значит, Шива и Парвати, да, это революционеры. Революционеры это очень такая стабильная семья, которая разрушает то, что ну, все привыкли, у них есть особая сила. Они могут быть друг другу учителями. Никто больше не может. Индра и Шачи. Это значит, он глава полубогов, она ему как рабыня служит, потому что он сильно занятый человек, и его надо обеспечивать, она его поддержка, он может при ней там расслабиться. Шачи. Есть, кто там еще, напомните мне, Брахма и Сарасвати. Брахма и Сарасвати. Брахма это, он такой создатель, он творческий, Сарасвати такая тоже умная вся. Вот, это они что-то такое делают, и плоды их потом пользуются. Они могут что-то открыть технически, картину нарисовать, и потом все там айфон какой-то там придумают, понимаете? Что угодно. Творчество. То есть все они что-то делают. О, кто еще? Нет, я хотел их напоследок, потому что еще есть бог смерти и богиня смерти. Бог Ямарадж и Ями, да. Это они хранят традиции, потому что они, все остальные их не хранят, у них меняется, а это у них потомственные, знаете, династия. Династия. Вот они все шахтеры или и у них там свои там традиции. И вот самая последняя, самая денежная пара, которая Вишну и как ее, Лакшми, да. У них все хватает. Это такая пара, которые как меценаты или как они, в общем, спонсируют всякие вещи. Ведь какое-то дело в социуме зачать, начать, если кто-то крупно не вложится, с миру по нитке навряд ли соберешь, потому что ну, уже люди живут и давно живут, что они живут от зарплаты до зарплаты, от сезона до сезона, лишнего почти не скапливается. Ну, может быть, последние 200 лет, но по сути так. И вот тогда приходит какой-то богатый так, ляп и все такое. И вот у меня было такое общение, когда человек, его деятельность зарабатывает деньги. Он зарабатывает деньги, и я ему объясняю, чтобы... И этот человек всю семью обеспечивает, всех своих родственников. Я говорю, а вы знаете, что... Ну, вот за рубежом, например, все вот эти миллионеры, они своих родственников не сильно жалуют. И правильно. Знаете почему? Потому что вы скоро лишитесь всех своих родственников, потому что они будут смотреть вас, на вас как на денежный мешок, как на банкомат. Потому что как у них сложилось, так и сложилось. Почему-то вам дали деньги, они им дали деньги. Вам надо вкладываться, вы можете богатеть сколько угодно и в какое-то предприятие, там, в какой-то детдом или куда захотите вложиться. А можете что-то, я не знаю, хоть Диснейленд построить. Вот. Но когда вы родственников кормите, вы их развращаете. Вот брату, вот там сестре. Вот мама, а на них она смотрит, и я говорю, нет, вам надо... И кончилось тем, что от нее все отворачиваются, и денег у нее прикрутили тоже. И сейчас долги. Спрашивают, что делать? Я говорю, скажите, что сестра там ей должна, сестре простите, братику скажите, что не надо, что я больше тебе ну, не дам. Вот. Маме объясните, потому что та хочет, может быть, там дом себе какой-то купить. Ну, раз дочь так зарабатывает, может быть. Скажите, что вот у меня проблема, долги и все такое. Тогда вы обретете семью, и тогда будут деньги. Вот что такое. Потому что родственники не являются... Родственники это я, это мое продолжение. И если я просто распухаю, так как раковая опухоль получается... То есть вот это опасность такая. Кто-то скажет, ну это только для богатых. Нет, 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 нет. Если ты даже очень бедный, ты тоже можешь разбаловать своих отпрысков. Или отпрыск может разбаловать своих родителей в легкую. Это не забота. У каждого, Ом Пурнам, эта формула сохраняется. У каждого уже есть сколько надо. Ну понятно, если не форс-мажор там. А обычно не надо. Я понятно, да, сказал? Что это опасно. Опасно. Вот. Ну, например, страшный пример. Профессор Неумывакин, все знают, да? Это человек, который лечил космонавтов. Это человек, который создал сеть больниц или поликлиник, я не знаю, как их правильно назвать, но медицинских центров, где проходит реанимация тех, кого не может реанимировать обычная поликлиника. Вот. И у него падчерица появилась. У него был второй брак нормальный и падчерица. И на падчерицу, ну, поскольку он тоже человек в возрасте, все было переписано. И вот она однажды пришла и сказала, ну что, гражданин отчим, собирай-ка ты чемодан. Дом на мне записан. А этот дом он покупал. Это его дом. Вот. И это все мое, вся эта сеть. Он собрал, конечно, чемодан, профессор Неумывакин. Вот. Ну, поскольку он очень много делал добра, и очень много людей было ему обязано, он, конечно, не на улице жил. Ему там и деньги как-то пособирали, и все такое. И он в конце жизни сказал, нельзя давать деньги людям, которые их сами не зарабатывают. Нельзя давать, развращают. Эта падчерица, она еще та оказалась штучка. Она же свою маму кремировала. Причем одна, никакие родственники. А кто кремировал, говорит, а что-то она как скелет весь. истощена. Да, она так болела, там саркома и все такое. То есть она как-то тайно ее там даже сожгла. Ну, скорее всего, тоже избавилась. И вот она теперь, понимаете? Какие, то есть, деньги это опасно. Деньги это опасно. Деньги, это мы думаем, сейчас будем много зарабатывать. Смотрите, это очень похоже, если мы займемся украшательством. Украшательством, ласковые слова будем говорить всем подряд, улыбаться всем подряд. Это тоже ресурс. Деньги это один из ресурсов. Вот. Сначала дело, потом все это остальное. И дело скажет, сколько куда вложить. И знаете, окажется, что лишних денег нету. Лишних денег нет, лишних сил нет, лишних улыбок нет, лишнего времени нет. Когда все структурируется, все станет понятно. Лишнего ничего не будет. Бездельники – это не те люди, у которых много времени. Бездельники – это люди, чье время съедается какими-то посторонними личностями. Им достаются крохи, и они даже эти крохи не знают, куда деть. Им нужна праздность, потому что ну, на дело-то уже не хватает. Вот. Вот такая вот грустная вещь. И, конечно, они не летают, да? Тема такая. Ну, кстати, он это обращался в милицию, Неумывакин. И милиция ему сказала, это ваше семейное дело. И они абсолютно правы. А ты смотрел, кому ты там дарил, да? Глаза-то видели. Вот. Лев Николаевич Толстой. Если вы стали для кого-то плохим, значит много хорошего было сделано для этого человека. Лев Николаевич Толстой. Вот. Я хочу сказать, что Авиценна ибн Сина, вот он умер от коликов, всем известно, да? Лучше всех он лечил людей именно от коликов. Я хочу сказать, что ты счастлив не от того, что ты поборол свои какие-то вещи, это и к тому, что это летать не мешает, какие-то вещи, а потому, что ты можешь помогать людям. И помогать людям может в чем-то, в любом состоянии. Вот Авиценна ибн Сина, он помогал людям и был от этого счастлив, а не от того, что он излечился и был насквозь такой здоровый. Вот главное. Главное. В общем, нас хотят сделать правильными. И говорят, вот правильный, это значит должно быть то-то, 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 то-то. Но понимаете, чем лучше быть неправильным? Потому что на неправильного хомут особо не наденешь. Нас делают правильными и одевает хомут. Вот был такой мультик, когда такой гусь идет. Давно видел, не помню. Гусь идет, и он захотел шею, как у лебедя. Поменялся с лебедем. Потом что-то захотел какие-то ласты поменять. Потом павлиний хвост сделал. И вот такое идет, такое чудовище. Потом встречается лиса, а лиса его так раз. А он от нее сбежать-то не мог. Вот. Ну, каким-то образом он выкрутился. Потом пошел и все сдал, и поменял как есть. Так вот, когда мы хочем всяких вот призваний, предназначений, талантов понабрать, потому что больше лучше, нет, мы уподобляемся вот этому. И дьявол, то есть мне немножко того, немножко того, немножко того. Вот гусь, он цельный гусь, он хорошо летает может, он для его задачи все есть, ничего лишнего. Ничего лишнего. И в этом аскетизм. Брюс Ли говорил, что аскетизм и дисциплина – это отсечь все лишнее. Это не просто я перетруждаюсь в чем-то, просто отсекаешь лишнее. Вот гусь, он был такой ом-пурнам. Когда появилось такое чудовище непонятное, оно стало очень уязвимым, потому что оно состояло из многих разных, ну, не связанных функционально друг с другом частей. И вот когда человек понавешает на себя и это, что бы еще сделать? Вот он просто добыча, как для той лисы, для дьявола. Его бери любые, ну, легко уже. Поэтому ты должен быть... Не надо развивать много талантов. Развей один. Ну, один. Выдрессируй себя. И хватит. Все остальное приложится. Ровно столько, сколько надо. Вот. Науку убрали из религии, чтобы удобно было врать, чтобы не проверили. Ну, я об этом подробно говорил, что образование – это то, что нам не хватает. То, что говорит нам религиозное образование, это образованием не является. Если оно с физикой, с химией там, ну, противоречит. И вот, к сожалению, ну, это правда, Хакимов говорил, что вот глубокое невежество наука. Я не согласен с ним. Я не согласен. Я могу перечислить массу ученых, которые были глубоко верующими людьми, их сопровождали чудеса и знамения. При этом они были ученые, это Нобелевские лауреаты были. Например, там Циолковский, например. Он глядел на небо, и небо, тучи как в крест выстраивались, например. Вот были такие вещи у него. Он говорил такие вещи, ну, которые религиозные люди, вот, только вот улыбаться, нет. Еще такой, нам кажется, что жить по Духу Святому или жить по подсказке, то есть летать, это трудно, потому что это надо вот, крыльями махать. Это надо, нет, это не трудно. Задачи, которые стоят перед нами, они практически все сверхъестественные. И поэтому, когда нам перед нами стоят эти задачи, нам кажется, что они трудны. Они реально трудны. Почему? Потому что они трудны, если их делать обыкновенным образом. Если их делать необыкновенным образом, то они не трудны. И выполнить эту задачу или отпетлять от нее, тот же самый энергоресурс потребуется. И вот когда люди избегают этой задачи под каким-то предлогом, они тратят столько же энергии, но результат другой. Потом другие недовольны. Они не справляются с задачей, другие недовольны. Они не обретают нужный навык и начинают отставать от своего призвания. Ну и когда какая-то трудность, которая вот мы начинаем думать. И в этом преуспели психологи. Мы говорим, за что? Одни психологи говорят, за что? Что я не так сделал? Ко мне приходят люди и говорят, что я не так сделал, почему я вот у меня вот тут болит? Почему вот приходит человек с этой, с печенью и говорит, вот надо на нее так давить. И тогда там желчь прокачивается, и тогда хорошо. Я говорю, злиться не надо. А ты злишься почему? Потому что ты тупой злишься. Потому что гнев – результат непонимания, а не потому что ты что-то сделал. Ты просто не понимаешь, что и для чего тебе это сделано. Не понимаешь. И понимать не хочешь. Вот. Другие говорят, нет, лучше. Не за что надо спросить, а для чего? Чтобы меня перенести на новый уровень. Но люди, которые начинают действительно летать, и летать им начинает нравиться, это уровень, ну как бы, вот как Иисуса Христа, можно сказать, я смею сказать, который говорил, что вот от чего вот у этого проблема, что он там слепой, за что его там слепорожденный был, это родители его не так что-то, он сам, и Иисус сказал это во славу Божию. Любая проблема стоит не потому, что сделать тебя лучше, а прославить Бога. Как его прославить? Чтобы ты должен проявить его в себе. Ты должен сорваться туда, потому что все видят, что это сделать нельзя, проявить геройство, и ты мистическим образом это все делаешь. И потом говоришь, это не я. Я просто верующий человек. Во славу Божью. Итак, все вещи. Вот вместо того, чтобы сказать причину, что я сделал, ничего, во славу Божью. И может кто не заметил, если ты даже честно заработал какие-то проблемы, то они могут решиться во славу Божью. Вот эта амнистия тоже будет во славу Божью. Угу. То есть когда ты с Богом, даже весь твой негатив можно использовать как топливо для Божьей славы. Будет не просто утилизация. Забыть бы и не вспоминать. А наоборот, ты будешь всем рассказывать. Вот так вот было плохо. А потом я вот этим занялся. И как оно все разрулилось. Вот. Во славу Божью. В этом есть смысл. Вообще нашу жизнь наполняет чем-то, что лишенным смысла. Все переписывается каждые 10 лет. Когда вот я говорил про Бхагавад-гиту, ее переписывают, вот знаете, окна Вертоны. Сначала английское издание переписали, потом на русском переписали, потом еще русское переписали. Это не просто там Бхактивиньяна Госвами что-то там напереписывал. Он просто звено этой порочной цепи. Паразиты льют ложь нам круглосуточно. Ну, только, потому что только так людей можно эксплуатировать. А вот люди верят всему, что им скажут, это беда. А мошенников хватает. Хватает. Это касается ну, не только духовной жизни и материальной жизни. Ну, например, вот лично я на моих глазах уничтожались ветряки. Вот это вот в городе Бузлуке, это в Оренбургской области, когда-то я жил, там были ветряки. Потом смотрю, приходили и просто убирали. Раньше ветряки не просто были для электроэнергии, они были как пилорамы, они были как мельница, как молоть муку для получения водорода, что там еще. Ну, такие технологии, что сейчас таких технологий нету. И все мельницы, раньше все города стояли на звездах, если все в курсе. Да? Вот смотришь так сверху на звездах, и на концах звезды стояли мельницы. И от этих ветряков все работало, не надо было ничего не надо было, все хватало. А то электрификация всей страны, все было, всякой электрификации, все было. Вот. Почему? Потому что самое главное знание это есть Божий план. На каждого из нас есть Божий план. И этот план надо его родить. Самое плохое, что в жизни человека может случиться, когда он перед смертью поймет, что он ничего не родил. Ну, что он никак не состоялся. Ничем не выделился, никак не состоялся. Это самое сложное. Он, ну, говорят люди, ну, мелочи жизни, мелочи сожрали себя. Да, мелочи, дело в том, что они никогда не кончатся. Но если есть мелочи, которые сопровождают твое основное задание, как помощь, а есть мелочи, которые не относятся к этому. Вот в этом различие. И как люди попадают на такие мелочи? Бог, он избирает необученных, пытливых, но необученных людей. И вот диву даешься, как люди, которые необучены совершенно, такие самородки. Они что-то такое изобретают. А тех, кого обучили, они уже как по лекалу, по которым идут, выучивают то, что до них уже тысячи раз изобрели. Вот, ну и так далее. И у человека есть две такие функции. Ну, одни говорят правое, левое полушарие, то есть интуитивное, логическое. Но можно по-другому сказать. Можно сказать, есть сердце, а есть голова. Так вот, это может и поэтично так, но вот человек перед Богом открыт более того, когда извините. Бог доверяет не правильной голове, а правильному сердцу. Вот так вот выразится. Не правильной голове, а правильному сердцу. А правильное сердце, то есть правильная голова, может только тогда, когда она наполняется тем, что сказала сердце. В противном случае она наполнится извне, чем попало, и будет напоминать такой мусорный ящик. Это будет неправильная голова. И вот этот ящик, неправильная голова, без сердца, она может быть наполнена другими фрагментами правильными. Но сама по себе ничего не будет представлять. Почему? Потому что вот эта конструкция тела не будет знать, что ему делать. Она не будет знать своей личной задачи, которая никогда не будет повторяться, не была раньше и не будет в будущем. Так вот, правильная голова – это та, которая наполняется из своего сердца. И вот и все очищение. Если наполняешься из сердца, ты чистый. Если наполняешься снаружи, ты грязен. И я как доказательство прочитаю от Марка, глава 7, называется «Дела человеческие». «Собрались к нему фарисеи, пришедшие из Иерусалима, и, увидев учеников его, евших хлеб неумытыми руками, укоряли». Я сокращаю некоторые, пропускаю, чтоб суть. «Зачем ученики твои неумытыми руками едят хлеб?» – спрашивают его фарисеи и книжники. Он сказал им в ответ: «Ничто, входящее из человека извне, не может осквернить его, но то, что исходит из него, то оскверняет человека». Кажется, что я сказал наоборот, да? Оскверняет то, что загружается. Но понимаете, если я не буду... Если через мой мозг, мое сердце, святое место пусто не бывает, загрузится вот этим мусором, будет несварение желудка, и тогда из моего сердца выйдет не какая-то конкретная задача, а выйдет что-то непереваренное. И это непереваренное называется порок. И здесь они перечислены. «Исходящий из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Но в каком случае я загружен ингредиентами снаружи, а сердце их не будет переваривать? Загружать должен Бог давать тебе задачи. Потому что никто не знает, что надо делать, только Бог знает, Бхагавад-гита так говорит. И простые люди, простые, которые не такие вот они эрудированные, знают, что где чем дышат, когда смотришь на простых людей, просто диву даешься, какие грандиозные планы Бог дает этим простым людям. Какие грандиозные, потому что они, смотришь, кажется, он рискует, что он дает этим людям планы. Но, как говорится, Бог верит не в этого человека, а в себя в этом человеке. И поскольку этот человек слушает Бога в себе, вот ему можно доверять. А если человек слушает вот этих всех учителей, которые ничего не могут про него сказать, то тогда Бог не может доверять этому человеку. Он говорит: ну вот с ними и живи. И очень сложные, сильно образованные, они уже заняты своими делами, поэтому Бог их... И они говорят: а где же наши там таланты? Дело не в калибре задачи. Маленькое дело может выйти на уровень страны, на международный уровень. Вот. Но, в общем, люди смущаются, что дела их маленькие. И поэтому они упускают такую вещь. Сейчас я попробую сформулировать. Люди думают, что необыкновенный Бог с его необыкновенными планами будет действовать обыкновенным образом. То есть известным образом. Но это же не может быть. Необыкновенный Бог с его необыкновенными планами не может действовать обыкновенным образом. Просто не может. Это не его почерк. И поэтому люди даже не смотрят в сторону необыкновенного, говорят: это не про нас. Если ты не рискуешь, ты с Богом никогда не задружишься. Ты никакое дело с него не возьмешь. Все его дела необыкновенные. Они все рассчитаны только на полет. Ты должен согласиться с делом, тогда выдадут крылья. Не раньше. Он должен согласиться. Поверить ему. Поверить ему. И поэтому не надо ограничивать Божьи планы только потому, что какие-то естественные обстоятельства, ну, препятствуют. Потому что он не естественный, он сверхъестественный. Вот пишет Роберт Киосаки. Ну, человек Ваш мозг может все, абсолютно все. Главное убедить себя в этом. Руки не знают, что они не умеют отжиматься. Ноги не знают, что они слабые. Живот не знает, что он сплошной жир. Это знает только ваш мозг. Убедив себя в том, что вы можете все, вы можете действительно все. Хочу сказать, я вот этого насчет жира не знаю. Но я знаю, что руки не знают, что они не умеют отжиматься. Я попал в секту каратистов однажды. Через где-то 2 недели, 10 дней, каждый, кто попадал в эту секту, отжимался 100 раз. Это невозможно. Все вот так вот ходили. Вот некоторые молодые люди ходят вот так вот, как будто им бицепсы мешают. Тут, знаете, труд. Там ходили, болело все вот так вот, а вот ходили реально. Сенсей говорил, на кенос, и все отжимались. На кенос это на кулаки. И все отжимались. И потом, когда уже падали, он говорил, проверим нашу силу духа еще 10 раз. И все отжимались еще 10 раз. Почему? Он воздействовал на вот это. Вот сила где. То есть, мозг материализует и структурирует эфир, в том числе нашу мускулатуру. Мозг структурирует эфир, в том числе, если меня загипнотизировать, я ем луковицу, запах будет яблоко, если я думаю, что это яблоко. Я это делаю. Мозг материализует эфир. Потому что вот это и есть Божьи планы. Они связаны с этим эфиром. Уничтожив эфир, как-то вот параллельно стали уничтожать и Бога. И наши вот эти сверхспособности, потому что это рядом. Более того, наши естественные планы ошибочны в силу того, что они не учитывают всего. А Божий план учитывает все. У меня немного было, раз может быть 40 по Божьему плану. Когда там 2 раза я просто не управлялся прочитать лекцию, я перед лекцией просто заснул, во сне увидел, что-то быстро записал и выложил вот это вот, рассказал. Вот так вот, просто во сне. Просто я не управлялся, и я понимал, что тут я вообще ни при чем. Вот где-то раз 40 во всей жизни я могу... Это немного. Остальные были около этого. Вот это ярко, когда я понимал, что тут я вообще ни при чем. Вот это полет. Но этот полет связан с рисками. И знаете, мне не хочется, это выматывает. Выматывает. Полет тогда, когда я уже ползти не могу. Вот рожденный ползать, кстати, я уже не могу ползти и говорю, все, нет силы. И тогда вот я взлетаю. Тогда я понимаю, что ничего меня не спасет, только чудо. Чудо появляется. И поэтому такая нерадостная весть. Ты всегда на грани истощения, но счастливый. Как вам это нравится. Всегда все успеешь. Но от этого не похудеешь. И более того, я хочу сказать, рисковать менее рискованно, чем не рисковать. Жизнь более опасна становится, если ты не рискуешь. Ты всегда не готов, получаешься. Не готов. Тогда придется Богу задействовать. Итак, что мешает отрастить крылья? Это погоня за многими. Это то, что ты рассказывал, что там гусь там из мультика понацеплял на себя все, да? Дары Святого Духа. 1 Коринфянам, 12 глава. Есть разные духовные дары, но все они от одного и того же Духа. По-разному Бог действует в людях. Но Бог один и тот же, производящий все во всех. Различные дары Духа даны каждому для, внимание, всеобщего блага. Они не даны тебе, чтобы тебя распирали от удовольствия. Для всеобщего блага. Это есть дар Святого Духа. Это твоя самая главная добродетель, которая вот светится сама постоянно. Все остальное ты с энтузиазмом или без. Это постоянно с энтузиазмом. Можно сказать, что дар Святого Духа это добродетель, которая энтузиазмом не гаснет. Никогда. И не зависит от твоего состояния. Перечень. Одному человеку Дух дал слово божественной мудрости, другому слово божественного знания, Еще кому-то этим духом дана вера. Смотрите, она кажется нам и мудрость, и вера должна. Нет, текст говорит не обязательно. Другому дар исцеления. Человеку дух дал способность творить чудеса, а иному способность пророчествовать. Третьему способность различать. А вот смотрите, самое интересное. А третьему способность различать, что дано духом, а что нет. Вот мне кажется, из всех вот этих вот способностей, вот третий это самая серьезная способность. Различать, где от Бога, а где вот я себе придумал. Развлечение. Где духовное, где материальное. Где от слабости, а где от силы. Дух наделяет одних людей способностью говорить на разных языках, других способностью толковать эти языки. Но один и тот же Дух творит все это, наделяя каждого. Каждого. Наделяя каждого в отдельности, как считает нужным. Вот. И существует список из 4 позиций. Внимание. Существует список из 4 позиций, кто не слушается Духа. Глеб, наверное, знает, да? Не знает. Знает, ты просто не понимаешь, что я имею в виду. Бхагавад-гита 7.15. Список читаем. Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники. Все. Никогда не предаются мне. Других не написано. И комментарий. Кто ж это такие? Ну, обычно люди немножко то, немножко это. Ну, у них есть главное. Комментарии. Ученые, философы, предприниматели, чиновники. Мне нравится, что современным языком пишется. Лидеры общества год за годом, из поколения в поколение, строят грандиозные планы, чтобы приобрести мукти. То есть победить законы природы, прилагают огромные усилия. Но если это можно сделать, просто предавшись верховной личности Бога, то почему все эти умные люди, которые так пекутся в благе общества, не воспользуются этим сложным методом? Гита отвечает на этот вопрос прямо. Истинно просвещенные предводители человечества, истинные философы, честные политики, педагоги, ученые и прочие вручаются верховной личности, а те же лидеры общества, которые противятся замыслу верховного и отвергают начертанный им путь, недостойны называться философами, учеными, учителями, правителями. Ничего не зная о Боге, они вынашивают свои собственные замыслы и в попытке разрешить проблемы материальной жизни лишь усугубляют. Эти проблемы. Необычайно могущественная материальная природа рушит все замыслы безбожников. Поэтому заседания разного рода комитетов по планированию превращаются в фарс. Это где-то я слышал, что считается, если контора успевает подсчитывать убытки, потери, то ситуация под контролем. А если уже потери не успевает подсчитываться, говорят, что ситуация вышла из-под контроля. Вот это все, что мы можем контролировать. Вот. Безбожники, строящие различные планы, описаны здесь словом душкрити. Грешники. Крити – это тот, кто вершит благие дела, а их называют душкрити. Это значит, что их разум и усилия направлены не туда. Не туда, куда надо. Такие душкрити или грешники делятся на 4 категории. Итак. Мудхами называют безнадежных глупцов. Кто-то думает, что вот это есть мудрость, оно же приходит вместе со старостью. Не-не-не. Иногда устами младенца глаголит истина. Вот есть зубы мудрости, да? Значит, наверное, зубы глупости есть, да? По детям. Зубы шкодливости, зубы, да? Вот. Нет. Мудрость, она изначально нам дана в приложении. У нас есть такой суфлер, который говорит очень мудро. Вот ты не слушаешь, вот тогда ты все. Итак, мудхами называют безнадежных глупцов, которые работают до 7-го пота, как вьючные животные. Они хотят сами наслаждаться плодами своего труда. Типичным примером вьючного животного является осел. Такие люди трудятся день и ночь, не покладая рук, чтобы выполнить обязанности, которые они сами же придумали. Эти глупые труженики растрачивают свое драгоценное время, служа мамоне. Мутхи, ослы переводится. В следующей категории душкрити. То есть мы перечисляем, кто не летает. Кто не летает? Глупцы, глупые. В следующей категории душкрити или грешников относятся нарадхамы, низшие из людей. Нара значит человек, а адхама наихудший и низший. Дхама это есть еще вот дхама, святая дхама говорится, это вот место. Сердце является дхамой. Дхамой. Вот это люди, которые мимо сердца живут. Это люди заблудились. Заблудились. Нарадхама, низший из людей. Низший из людей, если ты не на своем месте. Ты приходишь на другое место, там становишься либо бандитом, либо тебя все бьют. Потому что ты, ну, ты просто не на своем месте. Ты хороший, но ты не на своем месте. Это не твое место. И все твои вот он пурнам, все у тебя, весь твой комплект там просто не пригодится. Ты занимаешь чужое место. Тебя там бьют, или ты почему-то попал на такую территорию, что там можешь всех побить. И в том, и в другом случае ты низший из людей. Либо бандит, либо ну, жертва, либо сам насильник. И так низший. Просто вернись. Почему? Заблудился. Заблудился. Понимаете, кто такой низший? Низший это не подрастить ей надо, а вернуться на свое место. Все. Нара означает человек, адхама худший, низший. Люди, живущие в обществе с развитой социальной, политической структурой, но не следующие законам религии, называются нарадхамы. То есть это может быть очень социальным. Кроме того, религия без Бога не является истинной религией, поскольку религиозным заповедям следуют для того, не ради самих заповедей, это ешь, это пей, там ложись спать или вставай когда, не ради, а чтобы постичь верховную личность и свои отношения с ней. Все. А там он тебе расскажет, как жить. Религиозные принципы нужны для этого. Всемогущая материальная энергия естественным образом сводит на нет их так называемое образование. Третья категория нелетающих, ползающих, да, относится Майяй Апахрита Джана, Джнанах. Майя Апахрита Джнанах. Те, чьи знания украдены иллюзией материальной энергии, это преимущественно люди высокообразованные, великие философы, ученые, поэты, писатели. Но иллюзорная энергия обманывает их, и они отказываются подчиняться Всевышнему. Мистическому полету жизни больше всего мешает, как нам внушили, не вот эти вот препятствия, а нам внушает, что тюрьма кармы может быть комфортна, что можно комфортно ползать. Нельзя комфортно ползать, кто рожден летать. Но нам внушили. И нам рассказывают, что ну, можно ползать аккуратно. И нас учат грамотно ползать, по-мягкому, туда там не надо, там уколешься. Вот. И я сейчас зачитаю. Нельсон Мандела, знаете, кто такой Мандела, да? Ну, ладно. В общем, умный человек. Он говорит, что иллюзия, даже пребывание в тюрьме может сделать комфортным. В тюрьме. Вот. Зигмунд Фрейд, философ. Маленькая такая заметка. Мы живем в мире иллюзий. Главный вред СМИ в том, что они нанесли удар по нашей уверенности в себе и в завтрашнем дне. Проще говоря, вы, ребята, летать не можете сейчас, и завтра вы тоже никуда не полетите. Итак, главный вред СМИ в том, что они нанесли удар по нашей уверенности в себе и в завтрашнем дне. Вся организация нашей жизни построена вокруг погони за иллюзиями. И идеи массового послушания другим людям, идеям, институтам. Они вторгаются в наш разум и перепрограммируют его на послушание. Вот шесть величайших иллюзий, которыми нужно распрощаться. Шесть. Первое. То есть и внешнее, и внутреннее. я сейчас не теорию говорю, а эта иллюзия, которая нас перепрограммировала на ползание. Первая иллюзия, что у нас есть право, порядок и власть. Кто-то согласен, что у нас есть права, порядка и власть? Есть? Ну, я сразу не буду тратить время. Для многих из нас следование буквы закона – это моральное обязательство. Но коррупция, человек вот пишет, и политические скандалы доказывают, что они, что закон – это достаточно гибкая штука. Жестокость полиции и преступления, которые полиция совершает, реальность даже для Соединенных Штатов Америки и многих стран Европы. Суды всегда становятся на сторону богатых. А моральность правительств приводит к уничтожению народов. Что такое государство? Это группа лиц, которые заставляют других подчиняться им под страхом насилия. Это банда, получившая монопольное право на насилие. История учит нас снова и снова. Государственные институты нужны только для того, чтобы угнетать, контролировать и грабить других людей. Любая власть всегда оказывается лживой, лицемерной и несправедливой. Нет никакого права, никакого порядка и никакого правосудия. Все это только пышные атрибуты власти, которые нужны для сокрытия правды. Какой правды, интересно? Правда в том, что мировой порядок держится на контроле над другими людьми, на контроле над другими людьми и борьбе с несогласными. То есть этот порядок мировой, он вовсе не порядок. Он держится на угнетении. Это первое, что этого ничего нету. Значит, что ты должен взять ответственность за себя. Я же не могу родить, не могу умереть без социальных каких-то служб, опеки, не могу там, ничего не могу. Я не могу сам добывать электроэнергию. Я не могу сам себе там купить, продать. Я должен через каких-то посредников это делать. Вот. И вся моя жизнь, 99% оседает в карманах этих посредников. Вот. Первое. Второе. Иллюзия благополучия и счастья. Кто-то думает, что таким образом в государстве, ну в этом государстве плохо, поеду в другое государство. Да? Вот здесь на постсоветском как-то плохо, а поеду я туда, куда? Ну... Какая самая такая хорошая слова? Исландия. Да там все эти гомики. Ты там не впишешься. Ты там, тебе будет неинтересно. Скажешь, бегом и назад. В Индию. Да там преступлений еще больше. Ни чести, ни совести, и насильство, и все такое. Вот. Вот. Ну, нету других стран лучше. Нету стран. Самая лучшая страна какая для тебя? Где ты сидишь вот сейчас? Если станет лучше, ты получишь возможность куда-то съехать. Вот. Ну, это только вместе это связано с обязательно с каким-то делом. Итак, иллюзия благополучия и счастья. Каждый из нас сейчас пользуется таким количеством дорогих украшений, безделушек. Это как брахмачари, ну, монахи такими с ролексами этими ходили, с часами таких. Ну, больше ни на что не нацепишь. Вот ходили, было такое у них. И Прабхупаде дарили, он... Следующий, да, обменивался так. Была такая мода. Которым бы позавидовал любой монарх 19 века. Поддержание иллюзии процветания имеет решающее значение для устойчивости всей мировой финансовой системы. Поддержание иллюзии процветания имеет решающее значение для устойчивости. Почему? Потому что в основе потребления всегда лежит мошенничество, кредиты и долги. Все. Благополучие, счастье. Третье. Иллюзия свободы выбора. Ну, тут, по-моему, даже не хочу читать. Ну, могу сказать, что какое бы мы решение бы не приняли, мы всегда будем находиться в плену правовой, налоговой системы. То есть, если мы будем по-государственному жить, это плен. Просто плен. Никакой свободы. И поэтому я хотел больше сказать про иллюзию времени. Что у кого-то мало времени, у кого-то много времени. Одни говорят, что время это деньги, а другие говорят, извините, время это моя жизнь. Я не могу не купить, продать, правда могу, но она бесценна, и поэтому, если время это деньги, то ее можно измерять долларами. Это немножко как бы не такое выражение. Вот. И поэтому это ложь. И чтобы это из лжи выбраться, надо, значит, выбраться из категории пяти чувств, что мы чувствуем. Потому что, еще раз, жить по Духу Святому – это жить решением, а не то, что нам чувства говорят. Чувства нам говорят, это нельзя, невозможно, ты идешь, делаешь. Потом чувства говорят, да, я это все изменил. Вот. И перестать жить календарем. Надо жить вечностью и новым. Того, чего сейчас нету. Не тем, что сейчас есть, а того, чего нету. Я же действующий. Вот. Потому что, я буду прочитать этого товарища, мы исходим из того, что Дух вечен. И каждая человеческая душа является частью этой вечности. И главный обман. Нас всячески убеждают в том, что настоящий момент не имеет никакого значения. Как будто мы обязаны всегда анализировать свое прошлое, рассчитывать на лучшее будущее. Если вы сосредоточены не на том, что происходит сейчас, а на том, что может случиться или не случиться в будущем, то вы легкая добыча рекламодателей, властей и других сутенеров, которые затуманивают наше сознание всевозможными страхами. А вот сейчас вот сидим, все нормально, можно действовать. И последняя иллюзия разделенности, это то, с чего мы начали. Потому что если я понимаю, что я не разделен, у меня есть отношения, значит, у меня есть где летать. Вот. Ну, это разделяй власть, знаменитое. Принцип всегда применялся для установления. Ну, чтобы вторгнуться в какую-то страну, там надо ее разделить сначала. Иначе страна не будет завоевана. Так и я не буду не завоеван, у меня жизнь должна быть цельная. Не из фрагментов, как у того гуся мультипликационного. Цельный. Меня нельзя разделить, значит, меня победить. Вот. И в связи с этим, люди, которые от этого не могут избавиться по каким-то причинам, они, как больные, всегда ждут праздника. Им нужна инъекция. Это как мы много раз по фильму наблюдаем, когда вот человек, вот у него сердце стало, ему раз на грудь ставят такие вещи и говорят, разряд, и тело так, вот так вот. Можно к уже к умершему человеку, уже все, умер, взять электроды, поднести там к макушке и оттуда, и он будет как живой трепыхаться. Так вот, праздники, которые мы себе устраиваем, праздность, не по делу, не потому что урожай собрали, не потому что кого-то там победили, или просто наконец-то мы сошлись вместе, просто в гости приехали, соратники, там, соработники какие-то, а вот просто так, просто так. Мы делаем с собой вот этот вот разряд, праздник, иллюминация, светомузыка, музыка, разные яства, запахи, формы, и вот это все у нас вот так вот. И мы дергаемся и думаем, что мы живыми. Потому что нету цели, ничего. Вот. И эта толпа, которая там пляшет, ее же надо как-то сплотить. Водка очень хорошо помогает. Водка — это такая анестезия, уже все красивые, никто никому ничего не должен. По-трезвому понятно, с этим тебе по пути, с этим ты разговаривать не хочешь почему-то. Не значит, что ты плохой или он плохой. Ну не по пути. А выпили, а что не поговорить? Вот. Это как это, толерантность, слово, чисто медицинское. Когда орган надо прирастить, надо сделать, чтобы организм не понял, что это чужое. Свой чужой уже нету. Нету. Алкоголь и всем друг. Разряд, и мы задергались. И мы думаем, что мы вот влились куда-то. Куда вы влились? Да, и мы это немножко отвлеклись. Моя вина, я слишком много. Бхагавадгита 7.12.4. Невежественные глупые грешники, низшие из людей, чье знание украдено иллюзией, умники, да? И последнее, демоны-безбожники. Демоны-безбожники — это которые люто ненавидят параматму. Так и написано в Бхагавадгите. Они не любят Бога, который внутри них находится, в телах их и в телах других. Просто не любят. Это все наше руководство, ИСКОН или других там, которые говорят, это самые крутые демоны. Они говорят, что есть там вот Бхагаван какой-то непонятный, А параматма, не-не-не-не-не. А это полное. И поэтому я прочитаю, вот оно сохранилось, Бхагавадгита 7.15. Демоны-безбожники никогда не предаются мне. Итак, демоны-безбожники. В Гите простым и ясным языком сказано, что Шри Кришна – это верховная личность Бога, и что нет никакого равного или более великого, чем он. Он источник безличного Брахмана и Параматмы. Сверх души в сердце каждого, который является его полной, который является его полной экспансией. Несмотря на эти ясные и однозначные утверждения, люди из числа Майяй Апахритадж, Джана пренебрежительно отзывается о Верховном. Им неведомо, что человеческое тело, дающее нам столько преимуществ, создано по образу и подобию вечного духовного тела Бога. Пишет Прабхупада, в Библии также написано, да? По образу и подобию. И последняя категория душкрити асурам, пхавам, о шритах. Люди, проникнутые демоническим людям, это закоренелые безбожники. Ну, про них не будем говорить уже. Итак, четыре типа людей, описанных в этом стихе. Безнадежные глупцы, низшие из людей, ученые, введенные в заблуждение, и закоренелые атеисты никогда не предаются верховной личности Бога, несмотря на советы великих мудрецов. А советы великих мудрецов говорят, предайся, просто предайся мне, да, или как говорит этот, прыгай, пока летишь, и пока летишь, отращивай крылья. Куда прыгай? Прямо к Богу и прыгаешь. Потому что Он тебя подхватит, Он тебе даст крылья. И кто-то скажет, а не слишком ли это? Это можно, это каким-то героем, это каким-то созревшим. Всем. Всем. Вот это самая главная ложь, что некоторым. Всем. И в доказательство приведу пример. Иисус говорит, Филиппийцам, глава 2, с 5 стиха. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Христос не почитал хищением, и мы не должны почитать хищением быть равным Богу. Если ты делаешь в этом теле Бог, и это тело делает то, что делает Бог, то ты в этот момент равный Богу. Ты в этот момент его аватара. То есть параматма не просто щитовод и не просто такой утешитель в нас, а чтобы летать, чтобы сделать невозможное возможным. И это главная его функция, а не щитовода. Главная функция, чтобы невозможное сделать возможным. Потому что по-возможному мы жить не хотим никто. Возможно. Возможно, это мне уже все рассказали. Все. А что надо делать? Ну, все, что ты умеешь, это откроет двери. Вот. Что надо? Иногда, знаете, чтобы невозможность стала возможным, надо ничего не делать. Например, раз пришла проблема, ну, заболел. Но не пичкай организм таблетками. Там Бог находится, вылечит. Не, я предаюсь там медицине. Вот. А ты уверен, что она лучше Бога? Понимаете, вообще до маразма. Люди думают, что вот когда Бог приходит, вырастают цветы, и все хорошо. Когда Бог приходит, в первую очередь загибаются твои сорняки, которыми ты дорожил, и которые ты думаешь, что это цветы жизни. Когда он приходит, загибаются твои сорняки, и мы их бережем. Вот. Лень. Это, а сорняки это лень. Это мне нужна помощь. Мне нужны вот такие условия. Вот. Это пришел на память такой рассказ. Суворов решил проверить, как его там солдаты обучаются. Ну, обучаются. И спрашивает, что такое ретировка? А ретировка, вот есть рокировка в шахматах, да? А есть ретировка, это значит отступление. Ну, там такой термин. Он, не могу знать. Как это ты не можешь знать? Что такое ретировка? Не могу знать. А потом говорит, русский солдат не должен знать, что такое ретировка. И тогда тот понял, не должен отступать, не должен знать, что такое отступление. Вот и мы не должны знать, что такое лень. Мы не должны знать, что такое помощь извне, от людей или как-то. Если сами придут, но мы не должны этого жаждать и на это рассчитывать. Мы должны это знать. Если мы это знаем, это нам помешает. Мы этого будем. Я вот думаю, рассчитываю, а Бог знает, что я уже рассчитываю, уже не приходит. Он говорит, так ты не на меня рассчитываешь? Ну хорошо, жди дальше. Потому что есть такие проблемы, когда вот, ну, нет человека, который мог бы помочь. Мы часто надеемся на ближних, проигрываем. Но на самом деле, если нам кто-то вот помогает, то, ну, наверное, все зря. Вот я как прочитаю Рональд Рейган, проклятый капиталист, знаете, что он пишет? Это же президент Соединенных Штатов, да, был. 9 самых страшных слов в английском языке, сказал Рональд Рейган, это «я из правительства, и я здесь, чтобы помочь». Но на английском языке это 9 слов, а тут я посчитал 8 слов. На русском языке перевели, 8 получается. Я здесь, если приходит кто-то, говорит, я здесь из правительства, и я пришел для того, чтобы помочь. Это страшные вещи. Потому что что такое правительство, мы уже это, ну, знаем. И вот таких у меня тут куча историй, но я одну немножко зачитаю, потому что из смысла это во всех странах эти вещи, вот эти спасатели, они выстроены по одному лекалу. Там на органы потрошат, там приходит как бы помочь. Ну, смотрите, вот маленький такой пример. Почему бюрократическая волокита правительства вредит жертвам стихийных бедствий? Многие семьи изо всех сил пытаются получить то, что им нужно после катастрофы, потому что у них нет денег, чтобы подчиняться закону. Им приходится воровать, чтобы есть. Ужасы лагерей в случае стихийных бедствий стали реальными для тех, кто потерял все в урагане Сэнди на восточном побережье в 2012-м. Американцы буквально замерзали, завернувшись в покрывало и мешки для мусора, когда они изо всех сил пытались выжить в палаточных лагерях, который, как сообщается, напоминал тюремный лагерь. Официальные лица запрещали жителям фотографировать и отключили Wi-Fi. Они относились к нам как к заключенным, сказал Эшли Саббл, агентство Рейтер. Плохо говорить, но мы честно чувствуем, что находимся в концлагере. Охранники были размещены у каждой двери, жители не могли даже сходить в туалет или душ без представителей власти. То есть, видите, это напоминает что? Это напоминает концлагерь. И это по всем странам вот такие вот организации, которые, ну, как помощь. Вот всякая помощь, она вот в конце концов. Итак, настоящая даже не помощь, а даже он как бы соратник, соработник, сотворец. Вот когда говорит, ой, сотворец, что ты такое говоришь, творец только один, а что ты вот куда? Ты в творении находишься, сиди себе. Нет. Он делает нам новые дела. Свои новые дела, там, где неизвестно, там Бог. Мы можем контролировать только известные дела. Вот есть такая знаменитая Джиду Кришнамурти, я уже второй раз цитирую. У него есть такая свобода от известного. Свобода от известного. Вот. И там, то есть ты свободно действуешь в неизвестном. Если тебе все известно, там тебе Бог, в общем-то, и не нужен. И мы знаем, что Он не дает ни сверхсилы, ни на благо. То есть все, что Он дает, все будет благо. Не на благо Он ничего не дает. Никакой мистики. Вот. Ну, я хочу закончить тем, что прочитаю людей, которым по жизни довелось полетать над обыденностью. Полетать. Что они говорят о жизни? То есть эти люди понюхали жизнь. Что такое безнадежно? Безнадежно – это когда на крышку гроба падает земля. Остальное можно исправить. Оптимистично звучит. Любую депрессию надо встречать с улыбкой. Депрессия подумает, что вы идиот, и сбежит. Это Роберт Де Ниро, артист. Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами. Это Зигмунд Фрейд. Потому что именно они внушают вам заниженную самооценку. Идиоты. Вот. Жалеют слабых, а зависть надо заработать. Кто сказал? Кто знает? Арнольд Шварценеггер. Зависть надо, ну и там да. Есть на что посмотреть. Когда Бог хочет сделать вам подарок, Он заворачивает ее в проблему. И чем больше подарок, тем большую проблему Он ее заворачивает. А вот хороший, это Харуки Мураками. У него, вообще я восхищаюсь этим человеком, не знаю, но он так говорит. Ошибки – это знаки препинания жизни, без которых, как и в тексте, в жизни не будет смысла. Они нужны. Давайте делать паузу в словах, да, помним песню такую. Самый лучший и самый правильный выход из ситуации. Это буквально, это Ошо. Забыть все плохое. Сохранить в памяти хорошие моменты. Просто сказать спасибо за все, что мы пережили. И пойти дальше. Потому что все, что с нами происходит, к лучшему. Поэтому... Еще раз, забыть все плохое, сохранить в памяти хорошие моменты, сказать спасибо за все, что пережили, и пойти дальше, потому что все к лучшему. Бернард Шоу. Расстояние ничего не портит. Разница в возрасте ничего не портит. Мнение родителей ничего не портит. Все портят сами люди. Федор Михайлович Достоевский. Есть три вещи, которые боится большинство людей. Доверять, говорить правду и быть собой. Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты даешь. Больше ты ничего не сможешь. Карлос Кастанеда. Делай сегодня то, что другие не хотят, и завтра ты будешь жить так, как другие не могут. Невозможно, это лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Мухаммед Али сказал. Поаплодируем, да. Проблема в том, что не рискуя, мы рискуем в 100 раз больше. Марк Аврелий. По законам физики, шмель летать не может. Но он этого не знает и продолжает летать. Если мы станем прислушиваться к голосу разума, у нас никогда не будет любви. И каждый раз, прыгая с утеса, и пока летите вниз, отращивайте крылья. Рэй Брэдбери.